Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседу с Натальей Федоровной Алиевой, доцентом кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГПУ. Она отвечает на ваши вопросы, которые поступили на электронный адрес radiovopros@list.ru. Продолжайте присылать вопросы и комментарии. Наталья Федоровна Алиева обязательно постарается на них ответить.
Ну вот уже следующий вопрос у нас. Очень такая тема. Типичная, к сожалению, но очень непростая. Попытаюсь ответить, чтобы меня эта женщина услышала, приняла. И, может быть, я чем-то ей помогу. Ну, ей и другим женщинам. Узнала, что у мужа уже 10 лет вторая семья. Там тоже есть ребенок. Пережила ужас, но мужу вида не показала. Я не хочу развода, но так жить ужасно. Рано или поздно все равно сорвусь. Что делать? Ну, теперь давайте посмотрим, встанем в позицию мужа. Вот женщина живет ужасно, скрывая ту тайну, которая гложет ее сердце. Мозги и сердце все каждый день. Это заноза в сердце, которой не вырвешь, которым никому не скажешь. Потому что, ну, молва такая и так далее. Потому что это больно. Больно за себя, за мужа, за многое, за что больно. Теперь встань в позицию мужа. Но ведь и он живет ужасно. Он-то живет в двух правдах. Одну для себя, другую для семьи, для окружающих. И это тяжело не только жене. Они оба лгут друг другу. Хотя где-то сердцем, вы понимаете, обманутая жена самое первое чувствует, что она обманутая. Но самое последнее узнает вот эти вот все подробности вот этого обмана, этой супружеской измены. Обычно все скрывают. Но первое она это чувствует. Сказать, может быть, вот Господь дал интуицию нам это. И потом и сольются двое в плоть едину. Если часть тела начинает пакостить что-то еще, то ее тело, ее сердце, ее душа откликается. Что-то не то, что-то не так. Итак, правда открыта. Тяжело начать разговор сложно. Скрывают оба. И что же делать в этой ситуации? Ну вот первое. Уметь понять другого в минуту его искушения. Не, как бы сказать, не благословлять на это. Нет, нет. Не скатываться на упреки, ссоры, скандал, обвинения. Ах, ты такой рассекой, а я тебе, а ты такой безобразник там и так далее, и так далее. Это трудно. Но вот надо, помолившись Богу, чтобы он дал нам терпение. И вы знаете, вот это вот царское достоинство в этой ситуации, вот, царственное достоинство. Если есть измена, то надо понять, что значит, отношения с супругом были в чем-то, они не удовлетворяли друг друга. Ну, женщины мы более как-то можем, ну и ладно, нам проще, с одной стороны. Чем-то можем компенсировать неудовлетворенность в браке. Вот мужчине порой бывает сложнее. Он не может это сказать. Потом нас не приучили, я уже говорила, дружить в семье. Когда муж и жена подруга и друг. Когда я могу сказать, я говорю сейчас нарицательно, я тоже не могла этого сказать, к сожалению. Вот, слушай, вот ты сейчас мне словом так вот как-то больно сделал. Вот, или я прочитала книгу, вот там вот кто-то, почему у нас этого в семье нет? Вот мы же, давайте согласимся честно, нам трудно, мы не умеем, вот так и не научены раскрывать свою душу до конца, а наша вторая половинка не научена вставать в нашу позицию и понимать нас, наши потребности где-то. И поэтому как-то мы умалчиваем это. И там внутри все это царапает, как наждачная бумага, наше сердечко. Поэтому если есть измена, значит, что-то несовершенно в наших отношениях есть. Чем-то мы не удовлетворяем друг друга. Значит, должен быть разговор откровенный. Но, повторяю, разговора часто у нас не получается. Не получается в семьях. Тогда третий вариант может быть суд над собой. А что я делаю такого, чтобы там муж или жена поступила? Вот чем я его толкнула или толкнул вот на какой-то неблаговидный поступок? Ну, в данном случае на измену. Помните, вот есть чудесная лекция протоиерея Ильи Шугаева. Вот он сейчас недавно приезжал и эту лекцию повторил, значит, может быть, в интернете даже, или через общество трезвления Николая Чудотворца икона, храм от нашей горной академии. Вот там можно будет это, записывалась эта лекция, можно попросить, и это будет размножено, и это. Ведь, понимаете, если мы посмотрим сейчас, мы не даем права, себе-то, может быть, мы даже даем по себе любят, право другому на ошибку. право другому на развитие, на его развитие. И вот Илья Шугаев говорит, ссылаясь на притчу о блудном сыне. Ведь что получается, когда сын... Это сейчас современная ситуация. Когда мы рассчитали, зная законы о наследственном праве, ага, у папы там есть вот такое-то недвижимое имущество, значит, мне часть принадлежит. Я не знаю, когда он помрет у меня, или там бабушка когда помрет, но это же мне принадлежит. И блудный сын, как сейчас современный, скажет, слушай, пап, ты мне отдай часть имения-то. Это ж мне все равно когда-то, ну что буду ждать там 10-15 лет, когда мне сейчас жениться, семью иметь. То есть ты вообще-то мне сейчас нужен наследство, ты мне очень-то сильно и не нужен. Потому что материально вот это вот наследство, оно сейчас мне перевешивает вот тех на весах вот системы ценностей, что сейчас первичнее для меня, что главнее. Вот. Ведь отец вот только мог сказать, ах ты такой рассекой, это я в поте лица своего имения добывал, богатство, ну, еще вернемся к той притче, да, а ты просто хочешь так запросто получить и пойти, и еще это все профукать, что ты это разбазарил в гульбе, в разврате и так далее, и так далее. А потом, если вернемся, до того докатился он, что эти вместе с свиньями питался и думает, так у меня слуги у отца питаются лучше, чем дай-ка я вернусь назад. Опять поищу. Искал до этого рая за счет отцовского капитала. Ну и сейчас мне стало худо, так я сейчас тоже вернусь и опять попрошу отца благословения и жить у него в имении. Вот давайте на современную сейчас мы переведем почву. А что бы случилось, если бы сейчас там мой сынок все профукал бы, пришел пьяный, драный, вонючий, извините за выражение, да, со свиньями питался и спал в хлеву в этом, пришел, и я бы, или там отец, или мой муж выбежал навстречу, все самое лучшее, говорит, сынок, вот у меня две машины, вот одну забирай. Там я отдал там столько-то, вот у меня там две квартиры, одну забирай, ты же вернулся сейчас. Смогли бы мы это сказать или нет? Обрадоваться возрождению. Обрадоваться тому и возвращаясь, когда священник Илья Шугаев говорит, ведь беда наша в том, и вот здесь, и вот не этой же только женщины, и многих других, и моей, и так далее, когда мы сталкивались с какими-то сложностями в семейной жизни. Должна быть сформирована у нас личность, духовное ядро. И чем человек ближе к Богу, то мое «я», мой взгляд на меня, вот я концепция, да, тогда человеку хорошо с самим собой. Потому что он рядом, он под мышкой, что называется, у Бога. Тогда меньше всего мы будем волноваться о том, что, может быть, там фигура не такая красивая, как у кого-то, машина не такая престижная, как у кого-то, там и так далее. Немножко понятно, таланты не те, как у кого-то. Вот. Мне хорошо с самой собой или с самим собой наедине, что рядом я у Бога. Вот это надо наполнять, духовный уровень. Чаще всего мы вот это... И даже вопрос, понимаете, вот когда мы начнем... Повторяю, дружбы, может быть, разговора не получится. Первый – суд над собой, а второе – усилить молитву. Потому что и Дмитрий Смирнов, он так интересно всегда отвечает, он говорит, молись, если он вернется, если он твой, а если не вернется, он твоим никогда и не был. Это выступает проблема созависимости. Если мне наедине с самой собой, с Богом, повторяю, да, не очень комфортно, и постоянно у меня, сейчас говорю нарицательно, да, у меня в душе жжение, что что-то, тогда я могу компенсировать, что мне сказали, ой, надо же, у Наташки какой мужик-то крутой, ух ты, да на какой машине, это же социальные знаки. Вот мне кажется, сейчас сегодня в шляпке, да, что я в шляпке симпатичнее, чем без шляпки. То есть это вот внешний социальный знак, чтобы окружающие похвалили. Дальше, это может быть машина. Вот у меня одна машина, ну, сейчас у меня ее никакой нету, да, вот. Но мне хочется, ой, надо мне такую, как у соседа, купил. Но день радовался два, а потом радость куда-то спала. Потому что ты не наполняешься внутреннее твое «я», ядро, духовное. Понимаете, вот там мы должны наполняться. И да, мы скажем, да, я сегодня без машины, у меня ее нет, но мне и так хорошо. Помните, я уже повторяю, может быть, у Паисия Афонского, когда старичок приходил в храм, сидел около иконы и спрашивали, а что ты так долго сидишь? Он говорит, а нам так хорошо вдвоем. Он сидел и созерцал икону и вел какую-то беседу. Ну, просто был, может, даже беседу, а просто ему... Вот в лучах вот этой иконы, того святого, ему было хорошо. ему тогда сказать: старичок, вот там тебе карета ждет, не надо, мне здесь хорошо. И он не обращал внимания, какой, что ему может быть 80-90 лет, может быть, у него зубки выпали, всего один зуб остался, чтобы сахар там раскусить, когда чай будешь, прикусочку пить. Может быть, он сейчас там у него не такая богатая, там еще, а ему хорошо, ему ничего не надо. Может быть, надо минимум для того, чтобы поддержать физически свою жизнь. А здесь он все получает. Так вот, если мой, значит, суд над собой, а что я делала такого, чтобы мужа толкнуть? Второй момент, надо понять, вот когда я уже говорю, Илья Шугаев говорит, когда встречаются две личности, два ярких человека, которые наполнены внутри, вот у них резервуар, вот это их я-концепция наполнена, она будет наполняться, понимаете? Мы не сразу рождаемся. Вот меня что сейчас печалит иногда, когда люди православные говорят, вот звонят, допустим, по телефону, и эта мысль такая: я несчастная, я бедная, я червяк, я так далее. Милый мой, какой же ты человек, из тебя творит, тебя Господь создал. И Господь сказал: будьте совершенны, как ваш Отец Небесный совершенен. Стремитесь к этому, да, вы никогда мы вровень не станем с Господом. Но вот в этом полете, вот я его дочь, он мне заложил способности. Господи, помоги мне их раскрыть. Я твоя дочь, понимаешь? Вот он не любит трусливый Господь, не любит. Ты меня вдохнови. Я сделаю первый шаг, дальше ты. Но я твоя дочь. И вот это, что у меня такой героический отец духовный, вот это нам, россиянам, должно быть чувство еще. Это не гордыня. Так, ах, я над вами, там, сцентизм. Так, ты где-то вот там червяки болтаются. Вот я... Нет. Во мне заложено. Господи, помоги мне это раскрыть, те таланты, которые ты мне дал. Вот. И когда человек раскрывает это через страдания, через испытания, через большие горчишники, через все... Человек становится, он раскрывает свое, говорит: надо же, как это здорово жить на белом свете. Как это здорово. Помните стихотворение, сейчас немножко по памяти вспомню, я в Тараскова слышала: идите, ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно, ищите всюду, ищите каждый, вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба, но так ищите, как нищий хлеба. Вот взывать, вот всем сердцем, понимаете? И тогда придет Бог, и радость будет великая. Вот. Тогда, значит, возвращаемся к нашей вот трагедии семейной, когда начинаем судить себя. Это очень хорошая школа, по себе знаю. Суровая школа, болезненная, зубы стиснешь, но начинаешь... вот это у меня здесь было занозено, вот здесь у меня эти заразы сидела, вот здесь я обидела близкого человека, вот здесь я его не поняла и так далее. Ведь Господь допустил ситуацию. И тогда возникает в молитве ощущение, возникнет. Не ты приди ко мне, Господи, пусть он ко мне сейчас придет. Ах, такой бессовестный развратник и так далее. Господи, прости меня. Прости меня, там, Сережа, там, или там, Коля. Вот в этой ситуации какая же я была поганка. Я не почувствовала тебя, как тебе было больно. Через молитву прости. Я не знаю, вернешься ты ко мне или не вернешься, но я хочу сейчас успеть сказать тебе. А если будет разговор, то при жизни, не потом, когда человека не будет. Ведь, понимаете, смерть и ад – это когда поздно, когда мы уже это не вернем. Разговоры уже все, не получится разговора. Успевать, пока живой. Но не дергай так, так иди сейчас с собой да разговаривай, посмотри. Ты сотовый за телефон, мне кое-что тебе всю обойму выложу. Про себя мысленно поговорите. Это, повторяю, это хорошая школа созерцания самого себя. Вытаскивать гвозди ржавые, которые у нас в душе, которые мы вбивали в близкого человека. Но ведь он же женился по любви, он же в любви клялся. Цветы дарили, свадьба бывала, горько кричали, желали, чтобы до конца до гробовой доски. Но в данном случае... Вот я ссылаюсь на священника Илью Шугаева, и опять-таки возвращение блудного сына. Почему отец? Не упреком, он обрадовался, потому что отец считал, что каждый человек как личность. Господь нам дал свободу. Можешь идти ко мне, можешь ко мне не идти. Потом сказать, ну, будет скорбеть, миленький ты мой, ну что ж ты ко мне не пошел? Вот ты не ведаешь, что ты творишь. Как тебе тяжело будет, когда ты потом будешь, на вот суд будет, второе пришествие. Но ты вот слепой, скорбь, но силы не тащит. Ну, может, это предупреждение бывает. Но вот так вот взять, вот так силы на веревке, так иди ко мне молись, Господь не делает. Закон свободной воли. Хочешь, ко мне иди. Хочешь, что любовь и неволя вместе не связаны. И когда отец, любя своего блудного сына, понимал, что это твое решение, Ты личность, ты самостоятельный. Это твой путь ты выбрал. Да, я как отец буду скорбеть. Понимай мудрым своим сердцем более долго, что у тебя будут испытания какие-то. Но я тебя отпускаю, сынок. Вот тебе имение. Ты имеешь право жить, как тебе хочется. Ты имеешь право на свои ошибки, на свои падения, на свое. И я тебя отпускаю. Без упрека. Но когда ты вернешься, я буду радоваться. Потому что ты вернулся ко мне. То есть две самостоятельные личности. Когда муж и жена, вот если развиваются две личности, нам надо понимать, что бывает так, что отношения... Как бы это больно ни было, мои хорошие, по себе знаю. А бывает, любовь умирает. Вот она не питалась чем-то. А бывает, она ошибочная. Может, мы поженились, потому что созависимые. Понимаете, как ребенку нужна соска, когда он плачет. Ну, он пососал, успокоился. И бывает так, что мне нужен муж, чтобы, помните, как в песне, все подружки по пар, почему в этот вечер я осталась одна. Что-то все замуж выходят, а я одна, что хуже всех, надо замуж выйти. Вот парень вроде предлагает, да вроде ничего. И потом мы привязываемся. Это созависимость. Как у человека к сигаретке. Он без сигаретки плохо чувствует. Как больной, у которого лекарственная зависимость, он зависит. Как человек, пьющий от алкоголя. Без алкоголя ему плохо и так далее. Поэтому я зависима от мужа. Может быть, мне муж-то и не нужен до конца. А просто я, эта таблетка, повторяю, от одиночества, как ребенок в суррогатном материнстве. Ты мне, муж, нужен, вот как таблетка. Мне, я одна не знаю, чем сейчас заняться. Так бы я хлопотала, варила, жарила, парила, беспокоилась там. Ругала бы, может быть, устраивала сценки, потом мирилась. В общем, жизнь казалась бы наполненной. Но это созависимость. Я завишу от него, от его настроения. А это не любовь. Это мы на одной веревочке. Психоэмоциональный такой каналчик, да, когда мы связаны. Муж пришел хороший, у меня настроение хорошее. Муж пришел сердитый, у меня настроение сразу испортилось. То есть он получает, он кто-то вот меня как за веревочку дергает. И мое, я не самостоятельно внутреннее, мое самочувствие. Я наблюдаю это, проблема алкоголизма еще ведь. Немножко в сторону отойду. Вот у меня есть моя знакомая, у нее, значит, муж алкоголик, из стакана не вылазит, потому что муж идет в бутылку, хотя, может быть, и не пьющий был вначале, потому что когда, ссылаясь на лекцию опять Ильи Шугаева, когда человек недоволен собой. Один пошел в разврат, развороченный, второй в бутылку залез, он недоволен собой. Мы где-то своим сердечком это не почувствовали. Мужчины никогда не жалуются в своих этих неудачах, им не все хорошо. Ну, синдром такой Наполеончика, да, вот у него что-то. Все нормально, не лезь в душу, все хорошо. А жена сердцем должна почувствовать. Как помните, вот у Януша Корчика почувствовала мама, что ребенок заболел, хотя он потом заболеет. Вот, и здесь, значит, не почувствовали мы где-то это. Вот, не подсказали, может быть. Да слово даже не подсказали, как-то косвенным путем. Не обласкали, совет не дали, там еще. А ты же одну... Ну, возвращаясь, моя знакомая. Вот сейчас сложная про мужчины проблема, там 50 лет, надо найти, потерял работу, потом нашел, но работа не отвечает его высоким притязаниям. Вот где-то эта боль внутри. Мы с ней гуляем в парке, он выпил, она ушла из дома, значит, мы с ней гуляем в парке. Она ко мне пришла, мне переночевала. Вот. И вот я слышу телефонный разговор. «Ну что?» «Я вернусь домой, когда ты будешь трезв». Это разговор мамы и такого поганца-ребенка, не главы семейства. А муж ей говорит, «Я сейчас буду читать нотации о моем поведении, то я приду опять пьяный или не приду домой». И она по разговору, она его контролирует, проверяет. И говорит, «Слушай, Иринка, что тебе мешает сказать, вообще почувствовать? Так, ты какой хочешь, такой и приходи». Если личность самостоятельная, он и она. А я пошла в филармонию. Там такой концерт чудесный. Я тебе желаю хорошо провести время. Это не эгоизм, это не равнодушие. Но он выбрал этот путь, понимаете? Это его путь. А у меня свой. Когда мы постоянно вот так дергаем кого-то, вот еще раз, он знак протеста, чего-то еще, то вот мы невольно провоцируем на это. Это особый разговор по созависимости, который в семейных отношениях. Это не, вот, ну, ни одной минуты это можно говорить. Значит, здесь что это? Действительно я люблю этого мужа, и он мне нужен. Или просто у меня уязвлено мое самолюбие женское. Ах, он такой рассекой, меня променял на кого-то. Теперь вариант, какой может быть сейчас в жизни. Идти в ЗАГС или в суд, развод. Прелюбодей, развратник и так далее, и так далее. Либо создавать видимость, и тогда в постели будет трое. две женщины, и он только попеременно. Поэтому обе будут болеть, часто болеют, это вот и врачи могут подсказать. Мочеполовая система начинает заболевать, и лечится та и другая воспалительные процессы. То есть получается, видите, групповой брак. Не знаю, какая шведская модель, еще какая-то безобразная, что Богу противно. Значит, если женщина остается, я ссылаюсь на книгу «Преодоление развода», я ее приобрела как предотвратили пережить развод. Книга была мной переведена в мужском монастыре, в Спасском монастыре в селе Клыково, где старица жила Сипфора. Вот. И там священники, я сейчас просто не буду пересказывать, вот, и психологи пишут, если женщина решила остаться, сохранить семью, несмотря ни на что, значит, должны быть прекращены гетерогенные отношения. Потому что помимо гетерогенных отношений, семейная семья, как малая социальная группа, выполняет много других. Совместное ведение хозяйства, организацию досуга, в конце концов, психотерапия, исповедь, исповедуйтесь друг друга, чтобы муж, в конце концов, он потом оценит не сразу, я ссылаюсь на книгу «Преодоление развода». Оказывается, она ценит во мне другое, она выполняет другие функции. Это первое. А второе, вот этого, извините, этих отношений, группового брака тогда не будет. Ты выбрал ту женщину, все. Я тебе благодарна там, за 20 лет жизни, за 15 лет жизни. Как я, жена, я давала обещание, когда мы с тобой поженились, там, венчались, или что я буду выполнять все функции, но не эти. Тогда выполняю, бывает другой вариант. Если мы даем развод. Вы понимаете, когда фарисеи спросили, дает ли развод, разрешено ли разводиться, и он говорит, по жестокосердию вашему дается развод, по жестокосердию, по неспособности быть верным клятве, проходить какие-то искушения, вместе проходить искушения. Вы понимаете, когда если бы муж пришел к жене и сказал, слушай, я так виноват перед тобой, ну вот называется без попутал, вот я тебе изменил, помоги мне из этой беды выйти. И они, если будут стоять вместе горе Самони и Авиву молиться, и он будет благодарен жене, что она его вымаливает, а она его в это время не будет костерить, я говорю, как это вообще идеальный вариант, который на самом деле бы самый был хороший. Потому что, ну, темные силы, они же тоже не дремят, им же нужно горячий стаж тоже получить и пораньше на пенсию пойти, да? Вот. Поэтому они трудятся в поте лица своего. Вот если бы муж пришел, говорит, помоги мне из этого выйти, и жена будет молиться и так далее, и так далее. Вот это вместе они идут, спасая друг друга. Один упал, второй поддерживает. Ну, это как на войне. Одного ранили, взваливают на плечо и тащат его с поля битвы. Тяжело, но не бросают. Но это, повторяю, это, наверное, крайне редкий вариант, но самый, самый полезный, самый благодатный для духовного роста, для духовного очищения, освящения этого брака от той грязи, которая там появилась. Вот. Другой вариант тогда может быть здесь. Когда женщина дает развод, и какой момент? Если человек верующий, он приходит в храм, он исповедуется и говорит, батюшка, вот так и так, был прелюбодеем, полюбил другую, зачал ребенка, будучи в законном браке. Священник говорит, так ты сейчас со второй-то женщиной, с которой ты изменял, больше встречаться не будешь? Ну как не буду? У меня там ребенок же растет. Буду. Да как же ты к чаше-то можешь подойти? Прелюбодей. Но меня жена дала развод. А ведь вариант какой, святые отцы что говорили? Вот если ты сейчас, что называется, изменил самому себе свои клятвы, ты пришел исповедоваться, должен сейчас сказать, все, батюшка, я от жены сейчас ушел развод, но и с той встречаться не буду. А кто способен на это? И получается, когда жена дала развод, она прописала ему пропуск в ту жизнь грешную, за которой Господь будет судить по своему закону. И все равно святые отцы говорят, что это измена, это разврат. Сейчас сколько у нас второй, третий, пятый, десятый брак, да еще и венчает и так далее. А Господь ведь говорил в Евангелии, что скорее земля и небо сойдутся, чем мой один закон изменится. Понимаете? Вот он там, он не благословлял разводы. Если разошлась, живи одна, не выходи замуж. Разошелся, живи один, не женись, понимаете? А мы сейчас, знаешь, стараемся, как, чтобы и в рай попасть, и так вот законы, вот, которые Господь сказал, как под себя подломить, да, принцип консумизма, да не получится этого. Господь нас будет судить по своему закону, не по этому. Поэтому ушел в другую семью, может быть, так, заключил брак, зарегистрировал, родится ребенок, а женщине надо вымаливать, потому что он... Ну, не идет он в рай. ссылаемся на святых отцов. Тяжело ему в рай попасть потом, понимаете? Вот, а скованный одной вымаливать. А может быть, какой я знаю случай, когда гулял, грешил и пришел, у меня знакомые есть такие, вот, пришел в последний вечер в тот дом и там умер. Умирать пришел в свой родной дом. Он не знал, что он умрет, но вот сердце звало, потому что родная жена, родная дочь, то, что первое. Вот первое всегда ближе к сердцу. Второе уже не то. Второе, третье, пятое, десятое не так. Первое – это есть первое. И главное, женщине ни в коем случае не рыдать, не стенать. Тяжело, стисни зубы. А потом поищи. Так, хорошо. А ведь мог вариант, что человек умер. Бывает так, что вот умер, да? Все. Ну что, жизнь на этом кончилась. Мы сколько знаем святых жен наших, которые во вдовстве, они такие подвиги совершили. Она раскрыла столько. Значит, Господь что-то вот так болезненно выхватывает из нашей жизни. Нам говорит, а теперь дальше расти. Поэтому женщина должна расти, наполнить свою жизнь другим. И помните, я вам рассказывала ситуацию, сейчас не знаю, на передаче или нет. У меня, когда я обучалась психотерапии, то Владимир Ромик рассказал такую историю. То есть к нему пришла женщина, была полная молодая девушка. Она говорит, слушай, вот я хочу иметь такого крутого мужа. Вот. Ну, хотя мужика, извините за выражение. Говорит, так, а где водится? Ну, там в Ростове-на-Дону такой-то ресторан. Говорит, он ей дает задание. Сходи в этот ресторан, погоди, на самом деле молва говорит, что там самые крутые мужчины. То есть она приходит, а ей шеф в это время дает двух телохранителей и еще хорошую машину, джип. Потому что, говорит, да, в этом Малахай, ну, не знаю, как называется ресторан, мне же это нужна юристка живая. Представляете, приходит женщина, мужчина обращает внимание не на ее полноту, а на то, в каком она окружении пришла. А у нее задание. Она же деньги заплатила за психотерапию. Погодите, на самом деле крутые эти мужики водятся. Вот. Вторую серию он проводит. Говорит, а ты должна пройти по ресторану и узнать, что крутые мужики едят. Может быть, один из них будет твоим супругом. Третье задание опять там, значит, ты должна подойти и попробовать, попросить. А что вы там кушаете? Может быть, это блюдо ты будешь готовить. И когда спустя какой-то этих серии заданий она приходит и говорит, слушай, я, на меня как мухи на мед стали лепить, а мне, кажется, они не нужны. Наполнилось ее женское «я», ее цена в ее собственных глазах. Она перестала обращать внимание на свою полноту. Я уродина и некрасивая, я толстая. Кажется, нет, я могу быть импозантной. Я могу, я, кажется, мне вот этот вот мужчина, который бы, она могла выйти замуж с этими комплексами. Я толстая, некрасивая, вышла бы замуж. Он вот сказал, так, слушай, ты такая толстая, некрасивая, я пошел в другой. Ну уж ладно, буду жить, лишь бы сыграть. Нет, этот, вот этот вот фасад, что у нас вроде бы семья. А на самом деле бы, вот он как раз на созависимо была. А так говорит, слушай, я тебе не нравлюсь. Я там говорю, ты такая рассекая, ты такая толстая. Говорит, слушай, возди, у тебя глаза был, ты же меня выбирал. Так ты же меня выбрал, ну какая есть, такая есть. Понимаете? Без боли, без чего-то. И поэтому, вот повторяю, поговорить, если получится, не поговориться, молиться, все свои там, это вот провести ревизию, исповедаться, вычищать свое. Господь послал эту ситуацию не случайно. Мы уже как-то раньше говорили, это, а потом это контрольная работа. Это ты задаешь контрольную задачку со многими нельзя, чтобы потом поделиться с другими этим. И тогда проходит какой-то путь работы над собой, говорит, слушай, какая я счастливая. Я стала сильнее, я стала мудрее. Я многое увидела. Я благодарна Господу за это, за эту ситуацию. А может быть, даже мне муж-то теперь так и не нужен, как раньше. Я не к тому, что брак распался. Он просто на другой уровень отношений встали. Она, может быть, приобрела, эта женщина, самостоятельность, и он тоже. И надо знать, что дайте право на ошибку. Почему должен близкий человек... Ребята, сразу скажу, мои дорогие, эта ситуация мне знакома не понаслышке. Я сама через нее проходила. Почему близкому человеку не отдаем право на то, как он мыслит развиваться? Почему он должен по моему сценарию развиваться, по книге? Пусть он идет, ошибается, может кается, может потом приползет когда-нибудь, попросит прощения. Он себя будет, все равно он себя будет корить этим. А вы молитесь, потому что ведь задача через это мы должны все равно к Богу прийти ближе. Повторяю, не благословляй, но в каком мире мы живем? Мир сейчас очень тяжелый. Поэтому устоять, удержаться, а потом второй пойти, как ведут себя женщины, как они одеты, как они искушают мужчин и так далее, и так далее. Тем более, это еще сейчас это наоборот даже прославляется, а не порицается. Упасть словами в Паисия Афонского: когда ты выбрасываешь из себя свое я, в тебя бросается Христос. Когда мы свое «я» выбрасываем, свою гордыню, свою обиду, все свое, вот и так далее, и так далее, тогда Христос, Он туда входит, и возникает чувство вот настоящей любви. Мне от тебя ничего не надо. Вернешься, так ты вернешься. Но я буду за тебя молиться. Эта молитва для меня сладостная, слезная. Что-то в душе происходит. Вот. Это прежде всего нам надо. Молиться за близкого человека. Вот. Поэтому измена, конечно, всегда показывает, что не было любви. По крайней мере, с одной стороны, настоящей любви. Что в радости и в горе, в испытании, в искушениях я буду до конца идти. Вот и Марк Твен писал. Никто не может сказать, что такое любовь, пока не прожил в браке, как я, 25 лет. Ну, вот такой ответ бы я, может быть, немножко сумбурный дала, но умная жена это возьмет и поймет. Вот. Без упреков. Останьтесь королевой. Будьте, как бы там, встаньте на горло своей песни. Бывает так, что мы по-земному сейчас, ну вот ну, там сердце плачет, скорбит, покупайте красивые шляпки, одежду, будьте летящие, красивые, полетные. Понимаете, это земное все, как вот той полной женщины, которая была юристом. Потом сказать, фу, да мне эта шляпка не нужна, и вот это вот. Оказывается, я нашла радость жизни, радуйтесь, спортом занимайтесь, ходите в музыку слушайте, в храм, не только в храм, радуйтесь жизни, которую Господь нам подарил это сейчас. Вот. И второе, вы не брошенная, вы свободная. Это разные вещи. Ах, меня... Нет, вы свободная. Вас освободили от чего-то. Ищите свой сценарий. Как верующий человек, безусловно, конечно, вымаливать близкого. Вот. Поэтому это проверка, извините, это на завшивленность нас, наш брак, насколько он крепкий был. Ну, не надо жить в мире иллюзий. Ах, он такой рассекой, значит, так вот сдергивается. Такая занавеска, которой мы часто бывает. Вот. Нельзя, уже повторяла, нельзя манипулировать детьми. Ах, ты такой рассекой, поэтому с сыном ты встречаться не будешь. Нет, неправильно. Я тебе, как молилась, я буду молиться. Как заботиться о тебе, я утром встаю, про тебя желаю доброго утра. Я по сотовому могу позвонить, и разреши мне позвонить и пожелать. И вечером то же самое. Ты для меня стал друг, и тебе благодарна там за 20 лет жизни. Но мы остались родителями нашему ребенку. Вот это вот. И это нельзя лишать, сейчас женщина много диктует, лишать отца выполнять его отцовские функции. Ребенок не должен знать, что у него есть мама и папа, они как раньше были, ну просто они сейчас живут, повторяю, я не радуюсь с этим разводом, да, но просто сейчас у папы другое место жить, у него другая семья, но я могу как ребенок прийти к нему в гости, меня новая там его, ну мачеха теперь, жена будет угощать и так далее, и так далее. Мы за одним столом можем сидеть, и первая жена, и вторая, есть у меня такой знакомый, где бабушка станет, говорит, ну надо же, какая счастливая бабушка, у меня за одним столом сидят две жены. И при этом не ссорится. Вот сохранить человечность. Повторяю, позже с такосердию с вами, нашему, идут разводы сейчас. Но вот надо в этой ситуации остаться достойным. Сохранить господство. Потому что мы дети Бога. Нам нужно сохранить. А разве мы Бога не предавали? Разве мы Его не предавали тогда? Разве мы Его не предаем? Чего же мы слезы-то льем сейчас? Ах, нас ущипнули немножко. А мы сколько раз делали больно. Вот, поэтому сохранить достоинство и учиться у Христа нашего, когда его избивали. «Ты царь иудейский, спаси», сказал Понтий Пилат. Христос сказал, не я сказал, ты это сказал. Понимаете, с каким достоинством ответ был. Вот поэтому сохранить достоинство. Ну и вот у нас последний вопрос, наверное. Вот, «Хочу забеременеть искусственным путем. Церковь это не благословляет. И как одинокой завести ребенка?» А давайте ответим на вопрос. А сможет одинокая мать хорошо воспитать сына? Если мать, вообще девочку. Все равно эта семья неполноценная. Как бы мы, простите меня, женщины, которые одни, им тяжелее, они в напряге, они воспитывают, поднимают, ищут дополнительные работы, чтобы выкормить. А мужчины в это время в прострации. Элементы там, даже сейчас люди объявления, от алиментов там, как их выловить, поймать, адвокаты там или другие специалисты предлагают свои услуги, позорище, позор это, да? Вот, ну дальше. В Евангелии есть такие строчки, что настанут времена, когда мужчина потеряет свое естественное предназначение. А может быть, это о пробирочных папах? О чем идет-то речь-то? И женщины, и мужчины потеряют. Я вспоминаю, много лет назад у Владимира Высоцкого была песня. о том, что он как герой его песни попал на какую-то планету во Вселенной, где было почкование, где создавались люди, ну, неестественным способом, который Господь нам определил. Мы не знаем, как, может быть, в начале было до грехопадения. Вот. И тогда герой страхи возвращается назад, а может быть, там мужчины-то еще уже и не нужны. Вот. Вот сейчас наступает это время, когда мужчина оказывается не нужен. И ведь гонада, если мы посмотрим, клетка, слияние двух клеточек, в переводе «женитьба на клеточном уровне». Ведь мать и отца всю информацию, которую они во время создания ребенка, даже не подозревая, отдают своему ребеночку. То когда я слушаю лекцию московского ученого, и мне говорят, что рисует единицу и 14 нулей, что вероятность, я не знаю, какая это цифра с точки зрения математики, она какая-то сумасшедшая для меня, да, даже не знаю, как назвать, и не знаю просто. Это получается мое зачатие, появление на свет, так же, как ваше. Это какая вероятность? Это же чудо, это же сказка. И какая должна быть благодарность? Поэтому вот искусственное зачатие я против. Значит, сидит какой-то дяденька. Я, конечно, мне сейчас медики скажут, ну, какую ерунду Алиева брякает, еще по телефону и так далее, и так далее. Вот. Но представьте себе, сидит какой-то специалист сейчас в лаборатории, там находятся клеточки, вот он думает так, да еще, может быть, с бодуна после большого праздника, да, может быть, с женой поссорился, настроение плохое. Вот, соединяет, там что, думаете, помолится, что ли, там? Соединяет эти клеточки, часть осталась половых клеток, это куда-то в канализацию, в помойки уходит, сережки, Танюшки и так далее. Вот, и во власти, и это получается, он как Бог сейчас, он творит. Остальные там деточки находятся в морозильных камерах до поры до времени, ждут и так далее. Ну, как рефтинская курочка, которую мы в морозилку ставим, до своего часа ждут. Ай-яй-яй. Опять-таки, кулак показываем Богу, фигушку показываем. Нельзя тайно. Я помню, вот сразу по ходу вспоминай ко мне, в храме Свято-Троицком города Полевского есть такая знакомая мне семья, уже молодая женщина, у нее двое деточек маленьких. И вот младшенькая подходит и задает естественный вопрос, который задают дети, которым 5-6 лет. «Мама, откуда берутся дети?» Мама краснеет, бледнеет, зеленеет, потому что мы к этому вопросу, честно говоря, не готовы. Вот. И лукавить нельзя, и всю правду рассказывать, хотя сейчас такая бывает безобразная правда, что бедные дети наши, да? Вот. Значит, та девчушка подходит и говорит: «Мама, откуда берутся дети?» Та начинает мямлить, говорит: «Ну, знаешь, когда вот папа меня поцеловал, завелся ребеночек у нас, вот ты завелась в животике, я тебя родила». Девочка говорит: «Иди целуй папу». И она говорит: «А я не знаю, что». Я говорю: «Если веришь, скажи». «Ну, это, знаешь, Бог определяет, не всякий поцелуй дает ребеночка. Это уж как Бог, да вот нужно стрелочку-то туда перевести». И действительно так. Это все во власти Бога. Поэтому если... Вот, и потом второй вариант. Вы идите в детский дом, в дом малютки, еще куда-то. Погуляйте с детьми, повозитесь, возьмите, если вам дадут, если вариант такой, ребеночка. А может быть, это не ваше. Может быть, нам просто как хороший сейчас... котеночка, кукленочка иметь, живую игрушку, которая нам сгладит наше одиночество. Ведь мы же нужны детям, которые ждут. Повторяю, вот я против искусственного осеменения, что ж называется, да, вот этого пробирочного. Поэтому проверьте, что так. Может быть, вам, повторяю, опять-таки таблетка нужна. А спустя какое-то время, когда фу, какой он противный и так далее, того же ребенка из детского дома назад возвращает, она проверила, что это не ее, она не готова нести этот крест. Ну вот в таком, пожалуй, ключе мне бы хотелось и ответить.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна. Я напоминаю, что вопросы можете присылать на электронный адрес radio@vopros.sobakalist.ru и...
Ну вот следующее я уже обещала, у меня все время вот таким гвоздем в голове сидит вопрос, ищу православного китайца, где
там,
его найти.
Там, по-моему, просят помочь найти даже.
Вот, где его найти, и я уже вот готовлю эту передачу, вот следующая будет посвящена, где нам, бабеночкам российским, искать православных китайцев. Либо это тенденция, либо это одинокий запрос, либо это, к сожалению, тенденция, о которой стоит размышлять. Всего доброго, мир, покой вам, вашему дому, хорошей погоде. И храни вас всех Господь и Пресвятая Матушка Богородица.